Ну, звучит как какая-то абсурдная шутка. Представьте ситуацию, кто-то берет выигрышный лотерейный билет на $1 000 000 и небрежно так меняет его на надкусанный бутерброд.
Да, просто потому, что у него внезапно заурчало в животе.
Вот именно. Кажется, что так вообще не бывает, но именно такой метафорой древний текст описывает попытки человека променять свои самые глубокие убеждения на, скажем так, временный социальный комфорт.
Угу, на сиюминутное удобство.
Точно. И сегодня объектом нашего пристального внимания становится текст 2000-летней давности. Это 12 глава послания к евреям, а конкретно стихи с 4 по 29.
Очень насыщенный отрывок.
Да, и мы будем опираться на детальный анализ доктора Дэвида де Сильвы, представленный в его лекции, которая называется «Граждане на тренировке». Итак, давайте разберем это по полочкам.
С удовольствием.
Наша главная задача в этом разборе — выяснить, каким образом античный автор берет вот эту концепцию жизненных страданий, социальной маргинализации, и полностью ее переворачивает.
Да, превращая из признака провала в элитную программу божественной подготовки.
100%. И здесь важно сразу обозначить отправную точку, верно?
Безусловно. Этот древний текст создавался вообще не для того, чтобы предложить читателям какое-то дешевое психологическое утешение в стиле «ну, знаете, все будет хорошо».
Угу.
Задача автора гораздо масштабнее. Он пытается кардинально изменить оптику своей аудитории.
То есть заставить их посмотреть на все под другим углом.
Именно. Он хочет, чтобы люди, которые сталкиваются с жесткими гонениями за свои взгляды, перестали воспринимать это давление как бессмысленное наказание. Или, знаете, как отвержение обществом.
Ага.
Вместо этого он предлагает им увидеть в этих трудностях сложный, целенаправленный процесс усыновления. Это подготовка к вечности.
Ничего себе. То, какими методами автор меняет эту оптику, меня лично... действительно поразило, когда я готовился к нашему исследованию.
Да, там очень резкий переход.
Да-да. В самом начале 12 главы он рисует такую классическую картину беговой дорожки. Метафорический марафон веры. А потом уже в 4 стихе тональность просто радикально меняется.
Он отбрасывает эту метафору.
Полностью. Звучит фраза «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Все. Речь больше не идет о беге. Мы внезапно оказываемся в сфере жестокого рукопашного боя.
И доктор де Сильва тут делает очень важный акцент. Автор подразумевает здесь античный бокс или даже панкратион.
Панкратион — это же бои без правил?
Абсолютно. Это было крайне специфическое явление античного мира. В обычной борьбе были строгие правила, какие-то ограничения, а панкратион — это жестокость в чистом виде.
Ого!
Там ломались кости, проливалась кровь, риск фатального исхода был более чем реален. И автор вводит этот образ намеренно. Это такой риторический прием, чтобы немного пристыдить и встряхнуть аудиторию.
То есть он как бы говорит, ребята, ваши нынешние трудности, потери денег или статуса, это вообще только начало.
Точно. Вы еще даже близко не подошли к тому уровню, где льется кровь. К уровню, который прошел Христос.
Знаете, это как, ну, вот думал человек, что вышел на легкую пробежку трусцой в парке, а внезапно осознал,
что оказался заперт в тренировочной клетке олимпийской сборной по смешанным единоборствам.
Да. И тренер вообще не настроен на жалость. Но тут возникает закономерный вопрос. Если Бог описывается как любящий отец, то почему он помещает своих последователей в этот безжалостный метафорический ринг?
А вот ответ кроется в концепции, которая обозначается греческим словом «пайдея». В этом небольшом отрывке оно, между прочим, встречается аж 7 раз.
«Пайдея» в современных переводах это часто звучит как «наказание», да?
Да, наказание или дисциплина, но это сильно искажает суть. В античной культуре «пайдея» — это формирующее воспитание. Это комплексная тренировка, чтобы создать полноценного гражданина.
Угу. То есть это не просто ремень за двойку в школе?
Совсем нет. И де Сильва делает тут важнейшее наблюдение, анализируя цитату из ветхозаветной книги «Притчи». Автор послания приводит ее как аргумент.
Так, и в чем там нюанс?
В оригинальном еврейском тексте «Притчи» мы видим простую аналогию. Бог наказывает так же, как отец наказывает сына. Но автор послания к евреям цитирует не еврейский оригинал, а греческий перевод.
А, септуагинту. перевод Ветхого Завета на древнегреческий. И там есть отличия?
Да, они сместили акцент. В греческом тексте слово «как» вообще исчезает. Текст гласит: «Он принимает всякого сына, которого наказывает».
О, подождите. То есть страдание перестает быть просто метафорой строгого отца?
Именно. Оно превращается в юридическое свидетельство реального усыновления. Логика такая. Если ты проходишь через эту суровую пайдею, это значит, что Бог лепит из тебя законного наследника.
То есть боль выступает маркером того, что ты больше не чужой?
Да.
Выходит парадоксальная вещь. В этой системе координат отсутствие проблем должно вызывать тревогу. Не тренирует, значит, не наследник.
Совершенно верно. И де Сильва проводит тут отличную параллель с трактатом римского философа Сеники о провидении.
А, помню, там про спартанских отцов было.
Да-да. Сеника описывает спартанцев, которые публично пороли своих детей. Для нас сегодня это звучит просто дико.
Ну, еще бы чистый криминал по нынешним меркам.
Но логика спартанцев была другой. Они делали это не как наказание за проступок. Это была пробативная мера, публичная демонстрация выносливости будущих лидеров.
Доказательство того, что они готовы к трудностям.
Точно. Страдания здесь не карма за грехи. Цель не в боли, а в результатах. Это приносит, цитирую, «мирный плод праведности». Выковывается характер.
Но слушайте, если посмотреть на это с практической точки зрения, когда каждый день выходишь на этот социальный ринг, получаешь удары, теряешь работу, друзей из-за убеждения...
Угу, давление колоссальное.
Соблазн просто все бросить и уйти с ринга невероятно велик. К чему вообще приводит такой отказ, если пайдель настолько тяжела?
Автор текста прекрасно понимает эту слабость. Сначала он использует медицинские образы, призывает укрепить опустившиеся руки и ослабевшие колени. Это отсылка к Исаии.
Да.
А затем дает очень жесткое предупреждение о горьком корне. Это метафора из Второзакония, и она описывает механизм социальной инфекции.
Социальной инфекции, как вирус.
Вроде того, если несколько человек в общине ломаются и выбирают путь наименьшего сопротивления, их капитуляция деморализует всех остальных. Отступничество действует как токсин.
И вот тут, чтобы показать всю катастрофичность такого выбора, текст обращается к Исаву. Это та самая история, когда Исав пришел с охоты, голодный как волк.
Да, попросил у брата еды, и тот предложил сделку. Похлебка за первородство.
За тарелку чечевичного супа. Но нужно понимать, что первородство тогда это не просто титул. Это двойная доля наследства. Статус главы клана. Весь фундамент будущего.
А Исав меняет эту идентичность на решение физиологической проблемы здесь и сейчас.
И вот здесь начинается самое интересное. Доктор де Сильва отмечает литературный нюанс.
Да, в книге «Бытие» продажа первородства и потеря благословения – это два разных события, разделенные годами. Но автор послания намеренно сливает их воедино.
Чтобы создать этот суровый, бескомпромиссный образ. Одна роковая транзакция, и все потеряно.
Именно.
Но, честно говоря, этот момент всегда вызывал у меня, ну не знаю, внутреннее сопротивление. Текст говорит, что Исав не нашел места для покаяния, хотя просил со слезами. Это звучит как-то слишком жестоко. Человек плачет, а дверь закрыта.
Я понимаю, о чем вы, но тут важен контекст. Де Сильва проводит параллель с шестой главой этого же послания, где говорится о невозможности второго шанса для тех, кто отпал.
Угу.
История Исава – это метафора для людей, которые намеренно, взвешенно променяли вечное наследие на пару десятилетий комфорта среди неверующих соседей. Покаяние – это дар Божий. Его нельзя просто потребовать назад, когда тебе стало удобно, после того, как ты публично обесценил благодать.
А слезы Исава – это слезы утраченных привилегий, а не изменения сердца. Понятно.
Да-да.
Но тогда возникает следующий логичный вопрос. Если уйти нельзя, то ради чего вообще оставаться на ринге, что ждет людей на финише? И вот тут текст использует потрясающий кинематографический прием.
Повесть о двух горах.
Точно. Синай против Сиона. Переход начинается со слова «гар». В греческом, да?
Причинно-следственную связь. Сохраняйте стойкость, потому что посмотрите, к чему вы идете.
И сначала автор показывает Синай. Это гора из Ветхого Завета. И она описана как локация какого-то абсолютного хоррора на выживание. Мрак, огонь, буря,
Да, строжайшее табу. Даже животные, коснувшиеся горы, должны были побить камнями. Сам Моисей был в ужасе. Это гора страха и недосягаемости Бога.
А потом резкая смена кадра. Вторая гора — новозаветный Сион. И это полная противоположность.
Абсолютно. Невидимая вечная гора. Это грандиозное праздничное собрание. Там мириады ангелов.
И церковь первенцев. То есть тех, кто, в отличие от Исава, сохранил свое право первородства.
Да. Их имена уже записаны на небесах. И в центре там Иисус, чья кровь кропления говорит лучше, чем кровь Авеля.
Подождите. Давайте поясним этот момент с кровью Авеля.
В книге «Бытие» кровь убитого Авеля взывала к мести, к справедливости. А кровь Иисуса говорит о прощении.
Это просто потрясающий контраст. От мрачного хоррора к светлому, грандиозному финалу. Но как этот невидимый Сион должен был помочь реальному человеку первого века, которого завтра могут лишить дома?
Это смена масштаба. Когда человеку больно здесь и сейчас, его мир сужается до этой боли. Автор расширяет горизонт. Невидимый Сион более реален и вечен, чем ваши текущие материальные проблемы.
Звучит логично. Но что в итоге произойдет с этим материальным миром, который причиняет столько боли?
Текст цитирует пророка Агея. Бог обещает еще раз потрясти не только землю, но и небо.
И Де Сильва делает акцент на фразе «еще раз», верно?
Да, в греческом это «этихапакс» — «единожды». Это означает окончательное эсхатологическое удаление всего колеблемого, то есть всего материального мира, социального статуса, империй.
Всего того, ради чего Исав продал первородство.
Точно. И останется только неколеблимое Царство Божье.
И единственная адекватная реакция на такой масштаб – это деятельная благодарность, служение. Потому что Бог есть огонь поедающий.
И вот здесь Де Сильва перекидывает мостик к современности. Концепция, которую он назвал «одомашненным ученичеством».
О, да. Это очень отрезвляющий анализ. Де Сильва бросает вызов современному западному христианству. Он спрашивает, не променяли ли верующие сегодня свое первородство на удобную безвредную религию?
Карманного бога. Духовность, которая аккуратно вписана в расписание между фитнесом и сериалами.
Да-да. Религия, которая не требует жертв, не вызывает конфликтов с обществом и вообще никак не мешает комфортно жить.
Звучит как холодный душ. Спасение ведь часто воспринимают как такой подарочный сертификат без обязательств. Получил и живешь дальше как хочешь. Но текст показывает, что это не так. Спасение — это непрерывный танец, динамичное взаимодействие между Божьей благодатью и преданным ответом человека.
Удивительно, как мы прошли этот путь. От осознания страданий как тренировки на ринге, избежания роковой ошибки Исава,
к радостному предвкушению горы Сион
и готовности пережить эту космическую встряску. И хотя тексту 2000 лет, социальные механизмы вообще не изменились. Люди все так же выбирают между ассимиляцией и принципами.
Ничего не поменялось.
И это заставляет задуматься, а что является нашей личной чечевичной похлебкой. Ради какого комфорта мы идем на компромисс с убеждениями. И знаете, напоследок хочется оставить такую мысленно подумать.
Угу, давайте.
Современная культура просто одержима безопасностью и комфортом. Мы строим пространство без стресса. Но если характер и духовная сила выковываются исключительно через сопротивление, через вот этот панкратион пайдеи, то не лишает ли нас этот комфорт самого важного?
Интересная мысль.
Откуда возьмется стойкость, когда привычный мир начнет трястись? Может оказаться, что наш любимый комфорт – это не благословение, а главная угроза нашей внутренней силе.
Заставляет взглянуть на свою жизнь иначе.
С этим определенно стоит пожить. На сегодня все. До новых встреч в наших исследованиях.